Ну, давайте немножечко так побеседуем. Я скажу несколько вступительных слов, всего несколько, немного, ну, на пару часов. А потом главная часть, на 4 часа. Ну и заключение еще столько же. И будем все сыты по горло. На всю жизнь запомним, как встречаться с некоторыми персонами. Я всегда предупреждаю на общественных лекциях, чтобы не давали свободу слова профессорам, потому что их невозможно остановить. Как начал говорить, и все, и говорит, все уже засыпают, кто-то храпит, а он все говорит и говорит. Это ужасное дело. Так что профессорами вы и так будьте осторожны. Ну, вот видите, мы с вами умеем немножко повеселиться и пошутить. Это, конечно, очень хорошо. Я сам люблю, и за что меня даже ругают. Есть у меня один знакомый, так ему далеко за 80, и он мне иногда звонит и говорит: «Что вы делаете, Алексей Ильич? Вы понимаете, что вы профессор?» Я говорю: «Так и что? А вы все шутите с молодежью». Я говорю: «А что же мне делать?» И вот на орехи мне достается, знаете. Поэтому я каждый раз принимаю очень твердое и окончательное решение – никаких шуток. И вы, надеюсь, теперь сегодня уже в этом убеждаетесь. Хорошо. Ну, давайте немножечко действительно и поговорим. У меня вот такое ощущение, что мы очень часто употребляем такие понятия, как православие, христианство, вера, христианское убеждение. И в то же время это очень часто приходится убеждаться. И в то же время все-таки недостаточно, по крайней мере, отдаем себе отчета в том, что это такое. Не страшитесь, я понимаю ваш страх. Сейчас начинается профессорская лекция о том, что это такое. Да ну, потерпите немножко, ну что делать. Профессора, они все немножечко того. Вот, поэтому не удивляйтесь. И поэтому, я думаю, может быть, немножечко нам действительно с вами поговорить об этих вещах. Может быть, это даст возможность нам уяснить кое-какие моменты, которые, ну, необходимы. Особенно в наше время. Наше время чем характеризуется? Таким, как говорят, плюрализмом мировоззрений, религиозных различных направлений, и верных, кажется, и неверных, как кажется, одним словом, множеством, что человек, который действительно задумывается над тем, все-таки как мне жить, во что мне верить, и какова цель, если хотите, моего существования, подчас просто, ну, встает недоумение. Знаете, как хорошо было в советское время? Ой, да здравствуй. Там всего было 2 дорожки. Заблудился человек. Направо пойдешь, какая-то религия, антинаучное мировоззрение. Налево пойдешь, единственно научное атеистическое мировоззрение. И все в порядке. Всего 2 дорожки. Можно, так сказать, поразмыслить, порассуждать, почитать, подумать и определиться. А теперь... Если скажу о десятке, вы скажете: вы что? Как я однажды где-то спросил в Америке: сколько же у вас всяких этих религий и прочее? Я говорю: 10, наверное. Говорит: ошибаетесь, профессор, 100. Вот точно так сейчас у нас и есть. Пришла к нам Америка, возлюбленная, в этом отношении. Скажу вам, такого, если хотите, количества, наверное, никогда не бывало. Поэтому сейчас мы живем... очень, я бы сказал, условиях в этом отношении просто уникальных. И здесь вот, особенно всем тем, кто называет себя христианами, всем тем, которые считают себя православными, особенно, наверное, важно понять, а что же это такое? Вообще, во что мы верим? Что такое вообще это православие и христианство? Ну, что это такое? Иногда, не только иногда, особенно в духовных школах, 99% и еще 9 в периоде. Да. Отводят это вероучение. Говорят, нужно иметь правильное вероучение. Причем этому вероучению придается такое огромное значение, что непрерывно только этим занимается. Просто если вы открыли учебники догматического богословия, то я боюсь, что вы бы тут же прям сникли даже. Столько там всякой всячины. Я помню, сидим мы где-то на последних курсах академии, читает нам очень уважаемый профессор. У нас было два, ну, скажу, урока по 45 минут. И вы знаете, эти 45 минут – это была тяжкая пытка. Читался очень серьезно, большим убеждением, с грустным видом. И невозможно было одно место, до того уставало, какое ни за что не скажу, что мы очень-очень бывали всегда рады, когда, наконец, прозвонит звонок. Я хочу сказать одну очень, кажется, простую вещь. Когда мы обращаем внимание и думаем, что самое основное – это вероучение, то мы довольно сильно ошибаемся. Обращаю на что внимание? Как-то не так давно, ну, в прошлом учебном году, я своим студентам предложил провести такой эксперимент на лекции. Я говорю, знаете, я прошу вас, вы студенты духовной школы, вы с духами общаетесь, для вас никакой проблемы нет, поэтому я прошу сейчас пригласите господина беса сюда на лекцию. Ну, все пришли в восторг неописуемый. Пожалуйста. Я говорю, все, видите? Видим, конечно. Я говорю, слышите его? Конечно, бесспорно. Молодцы. А теперь слушайте. И вы, наверное, слышите, я проведу у него экзамен. Я говорю, вы слышите, какие я задаю вопросы? Все кивают головой. Да, да. Я говорю, духовно же задают, естественно. Я говорю, теперь вы увидели? Я ему задал вопросы по догматическому богословию. Отлично. Причем, когда я его спросил, господин бес, а ты все-таки веруешь в это или нет? Господин бес немножко приподнял свою шляпу своих рогов и хвостик припрятав, ответил, это вы веруете, а я знаю это все. Я говорю, вы слышите, нас призывают верить, и мы во что-то верим, подчас в чем-то сомневаемся, а он-то житель того мира, он все знает даже. Так, господа студенты, я начинаю экзамен по истории. Все знает. Святых отцов наизусть. Библию до последней запятой. Слушайте, ребятки, даже православнейший бес. Слушай, он же знает, оказывается, больше всех профессоров и докторов богословия вместе взятых. Всех, какие были, есть и будут. Слышите? Студентам. Я говорю, ну а теперь посмотрите, господа студенты. И обращаюсь, ну, бес паршивый, ну давай, может, помолимся? Что тут произошло? Вы, наверное, слышите, землетрясение как-то было, да? Там весной. Землетрясение. Правда, нас сюда не дошло, но где-то оно. Боже мой. Дым, огонь, грома, молнии, землетрясение. И господина беса не стало. Это то существо, которое не верит, а знает даже все о христианстве. Знает всю Библию, всех святых отцов, всех, всю историю церкви, всю канонику, все богослужение. Представьте, алтарь даже от клироса может различить, да, вот так, все знает. И православный? Он скажет, вы что, шутите? Вы шутите? Как серьезно вот это вот, о чем мы сейчас с вами говорим. Как часто мы все христианство сводим к чему? Вот к знанию самых таких поверхностных внешних вещей, чисто внешних, ну, кое-что, конечно, надо знать. Ну, какой же я буду православный, если в Бога не верю? Хотя и такие встречаются. Я православный, правда, в Бога я не верю. Да, такое бывает. Да, но это само собой разумеется. Но я уже не говорю об этом. Ну, конечно, нужно верить, что Бог один, ну, во Святой Троице, что это Христос, это Сын Божий воплотившийся, что Он Бога-человек. Что именно Его страданиями, Его смертью, Его воскресением мы получили то, что мы называем одним словом – спасение. Правда, дальше начинается, а что это такое? опять вопрос. Спасение? А что это такое? Ну, если бы тут был вот маленький такой ребеночек, я спросил, что такое спасение? Он сказал, это рай. А в раю что? Цветочки. Да. И, в общем, она бы, я уверен, рассказала бы мне такую красивую сказку, что я был бы просто в восторге и изумлении. А что это такое спасение? Опять произносим это слово какое-то, как магическое. И в то же время, если начать так поговорить, то что-то такое странное и непонятное. Я всегда предлагаю кому-нибудь из людей уже образованных, духовно, богословски образованных, я всегда предлагаю, и даже предлагаю магнитофончик, диктофончик, скажу, и после большого праздника встаньте у дверей храма, так, и когда будут выходить люди, то начните задавать им вопрос, а что это такое спасение, а что это такое Бог Троица, а что это такое Христос искупил нас, и что это? Если бы только мы это сделали и потом послушали бы эти ответы, то мы бы схватились за голову, столько ересей наговорили бы. Кто? Православнейшие, искренние, верующие, наши бабушки, наши тетушки, наши дяденьки, наши дедушки. Столько ересей, что только на костер. Бо, может, другого выхода уже нет. И опять, видите, к чему все возвращаюсь. Каким вещам? Это громаднейшее заблуждение, когда мы думаем, что наша вера, наше православие сводится именно к системе каких-то вот знаний. Знание – это что такое? Это компьютер, куда можно запустить сколько угодно информации. Но компьютер от этого нисколько не меняется. И человек тоже может сколько угодно знаний вместить, и нисколько не изменяется, не изменится. Как помните, где-то такое есть выражение, каким я был, таким остался. Есть очень даже хорошее выражение такое. Я вошел в церковь, не в храм, а вступил в церковь. Я вступил в церковь и даже не заметил этого. А ничего и не надо. Ну, иногда ходить в церковь, ну, да, ну, иногда там к исповеди, ну, причастие, ну, и что-то особенного. Ну и схожу иногда, и все. Мы с вами подходим к чрезвычайно важному моменту. Что же такое православие? Ведь само слово «православие» – это правильно, правильно, то есть истинно, верно, верно. Славить. Бог нуждается в нашей славе, что ли? Это смешно. Оказывается, православие касается не того, что Богу мы угождаем каким-то правильным прославлением, а касается это нас. И в каком смысле касается? Все православие. Если мы начинаем читать Евангелие, начинаем читать послания апостольские, весь Новый Завет, все посмотрите, на что все направлено, все, все. Человек, измени свою жизнь. Измени жизнь свою. Мы же что исповедуем? Мы же говорим и исповедуем, что Бог есть любовь, что Бог есть величайшее смирение. Причем и то, и другое. Мы сразу видим, как только крест перед нашими глазами предстанет. Это действительно потрясающее смирение, что Бог, который прямо перед страданиями, помните, сказал ученикам, что вы думаете, разве я не могу умолить Отца, что Он представил мне 12 легионов ангелов? И не сделал этого. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Посмотрите, крест – это в одном, указывает нам на два величайших свойства Бога, смирение и любовь, которые являются тем идеалом, если хотите, нет, идеал слишком, мы сразу высоко на чем смотреть, той нормой человеческого существования, благодаря которому только мы действительно можем духовно соединиться с Богом. Как мы духовно подчас соединяемся друг с другом? Вот незнакомые люди, с одним вы сходитесь очень легко. Вам легко очень общаться, находиться, говорить. Даже не разговаривать, просто молча быть. и вы не чувствуете никакого неудобства. С другими вы не знаете, что делать. Просто не знаете, что делать. Что-то не по себе, какое-то напряжение. Все не так. О, дух – это великое дело. Ведь знаете же, духовное, подобное познается подобным. Так вот и здесь, оказывается, вся суть православия сводится к чему в конечном счете? К правильной человеческой жизни. Правильной. Вот к чему сводится. Потому что, еще раз повторяю, знаний нам надо совсем немного. Ну, совсем немного нужно знать. А все прочее, что проходит в этих богословских школах, ну, для батюшек это нужно. Потому что они должны отвечать на вопросы. Мало ли у кого какие возникнут вопросы. Действительно, есть же люди, и надо ответить. Поэтому им надо знать больше. Но для обычного человека это совсем не нужно. Вся суть православия заключается в том, что своей жизнью я могу только действительно или прославлять Бога, или унижать Его. Посмотрите, эти православные. Православные. Вы не слышали никогда такое? Это он христианин? Да. Вот, оказывается, к чему сводится. Сводится, если хотите, суть. В самой общей форме. Но вот здесь-то, когда даже человек пожелает, если это делать, то, оказывается, мы сталкиваемся с главной проблемой жизни. Об этой главной проблеме жизни еще апостол Павел интересно писал. Когда он такую вещь сказал, просто я вам скажу, странную. Я делаю не то, что считаю правильным, что хочу, а что ненавижу. Странные слова. Вот это непонятно. Как это такое, я делаю то, что ненавижу, а не то, что хочу. Разве мы не наоборот поступаем? О чем он говорит? Он говорит о том, что действительно, с одной стороны, человеку-христианину и ум, и совесть говорят, что нужно делать. И если я действительно верю, то я действительно хочу быть таковым. С чем мы сталкиваемся? Знаете, с чем? Все. Кулаком по столу. Больше с этого момента я никого не осуждаю. И через минуту провалился. Потому что такое увидел. Как? Негодяй, негодяйка, бессовестный, мошенник. Так только что ты сказал, что ты больше никого осуждать не будешь. Вы слышите? Я больше не буду никогда завидовать никому. И через мгновение уже позеленел. У соседа увидел, что это лучше, чем у себя. Но это вообще же невыносимо просто, сами понимаете. Все, я больше тщеславия у меня нет. И вдруг меня обругали. Я говорю, ах, ты сам такой. Меня похвалили, и нос прилип у меня к потолку. И я расплылся от восторга. Я больше не тщеславлюсь. Вы слышите, о чем пишет апостол Павел-то, когда он говорит, я делаю не то, что хочу, а то, что ненавижу. Ненавижу в каком смысле? То, чего я по своему убеждению, меня же никто не заставляет верить Богу и во Христа. Никто. Хочешь верь, хочешь не верь. Я сам верю. Ах, это мое убеждение. Это твое понимание, да? Что надо идти вот по этой дороге, ты убежден. Убежден. Убежден, да? И? А чего ж ты? Раз. Да-да-да, я туда-туда иду, туда-туда-туда. И пошел точно наоборот. Вот, оказывается, с чем сталкивается человек. И в чем оказывается, если хотите, основная проблема христианства, точнее, христианской жизни, христианина, что кажется, и это очень важно понять, что, оказывается, вероучение нам знать нужно совсем немного. Самое основное – это правильная жизнь. И как же быть тут правильная жизнь, когда я каждый раз на исповеди говорю, да, я осуждаю. Мне священник говорит, ну, когда ж ты кончишь-то? Да, батюшка, Да вот вы мне сейчас сказали, я и вас осудил тут же. Ну что ты будешь делать? Как здесь важно читать святых отцов. Правда, если мы начнем читать вот этих древних отцов, особенно тех, которые написаны еще таким, ну, язык, может быть, и русский, но еще старый, там, там 17, 18 века, даже 19 века, свой читаешь, ну, хорошо, верно, ну, чувствуешь, и что-то такое спотыкаешься. Очень важно, я вам скажу, читать. Ведь есть же литература и 20 века. Но как осторожно в наше время нужно быть с литературой. Первое я хочу сказать. Без чтения мы ничего не сделаем. Потому что таких, вы знаете, вот каких-то святых отцов, особенно прозорливых, которые сейчас только ищут прозорливых. Да. Прозорливых и чудотворцев. Нам же Бог не нужен. Нам нужен так прозорливый чудотворцы. И все, Бог не нужен нам. Так? Да нет их. Еще в 19 столетии, уже в 19, еще на самом деле еще раньше, но в 19 столетии тот же святитель Игнатий Брянчанин, это потрясающий просто человек, писал, что богодухновенных наставников в наше время уже нет. Восклицательный знак. Он и себя не относил к этому. И действительно, о ком он говорил, богодухновенных наставников, их действительно уже не было. А в чем дело? Ведь разная же степень святости. Ну, помните, апостол Павел писал, как «иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды». Разница, как он пишет, во славе. Разные. Под богодухновенными он разумел кого? Вот как раз тех, кого мы теперь изо всей мочи ищем. И как только нам где скажут прозорливый, так дунули без оглядки. И уже тут же падаем к нему и целуем туфлю. Не разобравшись, никакого броду, прямо в воду. Кто такой Бог вдохновенный? Это действительно люди, которые достигали чистоты ума, чистоты сердца, чистоты ума, чистоты мыслей. Сколько у нас хламу и всяких шмаков в голове, ну, наверное, каждый знает. Ну, ладно бы еще это и всякое хламу, а то еще не только хламы, а там такая еще дохлятина. Такие вещи еще бывают, что, боже мой, такие, что лучше никому и не показывать. Правда?
Правда.
А в сердце? Господи, ой, и столько неприязни. И столько зависти, и столько лицемерия, и тщеславия, и чего только нет. Всего полно. Оказывается, человек, который примет действительно решение, право славить Бога, то есть правильно жить по Богу, так сталкивается тут же вот с этим потрясающим явлением, о котором, кстати, человек, который не принимал решений, никогда не думает. Я недавно слушаю проповедь такую, и батюшка очень хороший, ведь очень на вид симпатичный, такое аскетическое лицо, такое монах, да, очень приятное впечатление. И все время говорит, надо любить Бога, надо любить Бога, приучайте детей любить Бога, всю жизнь посвящайте любви к Богу. Я стою и чешу затылок. Вы видели, у меня тут волос, да, чуть-чуть не хватает, чуть-чуть. А что это такое любить Бога? Я вот люблю, у меня есть котик симпатичный, ой, как люблю его, да. Люблю какую-нибудь вещь. Можно влюбиться в кого-нибудь, опять все понятно. А что такое любить Бога? Что это такое? Кстати, я пользуюсь этим случаем, я специально подвел к этому. Что погубило римскую церковь? Вот это. Интересно, кто же когда это мог тут же вскочить куда-нибудь на 101 этаж, как у небоскреба, не пройдя предыдущие? Неужели мы не знаем? любовь к Богу или любовь божественная – это та высота, о которой апостол Павел говорил об этой любви, как соус, то есть совокупность всех совершенств, то есть добродетелей человека. Исаак Сирин, один из величайших наставников, если хотите, христиан всей, так сказать, эпохи, говорил: невозможно приобрести любовь к Богу, не очистив свою душу от всех страстей. Любовь – это плод. Плод. Вот очищение души. А страстей, как я не знаю, только сейчас называли. Тщеславие, зависть, и гордость, и объедение, и чего только нет. То есть, когда победа, осуществляется победа, когда он не является рабом, как вот мы с вами, никого не буду осуждать, через мгновение уже осудил. То есть мы рабы, буквально рабы. Придет победа, вот когда только мы можем говорить о любви божественной. Исаак Сирин, которому один написал, его сподвижник, написал, что вот я хочу любить любовь к Богу. Знаете, как его написал? Ой, сказал, ты пишешь какие-то безумные слова. Невозможно возлюбить Бога, невозможно иметь божественную любовь, не очистив свою душу прежде от всех страстей. Но вот почему я сказал, что мы касаемся чрезвычайно опасного положения. Положение, которое погубило, вот не сомневаюсь, что это одна из главных причин, которая погубила римскую церковь. Подменили вот эту любовь божественную, то есть которая связана с чем? С чистотой ума и сердца. Чистотой, ну, о которой мы даже и представить себе не можем. Так подменили чем? Эмоциями. Возгревать себе любовь к Богу. Я люблю Бога. И вот себе фантазировать эту любовь. И фантазируют, и, кажется, сдают, и чего-то начинается в душе там щекотать. И это называют любовь к Богу. Причем это можно настолько в себе развить сильно, что это чувство будет сильное. То к кому? К чему? Я уж не говорю сейчас, что там дошли до вещей, ну, просто таких, что просто даже говорить неудобно. До чего доходили? Это великие святые католической церкви. Когда какой-нибудь Терезе великой там является так называемый Христос и говорил: я был твоим Богом, а теперь я твой супруг. Не жених, нет-нет, не смешивайте, а супруг. Когда Тереза маленькая то же самое объявляет и говорит, пишет свои книги. На русском языке, кстати, все это, вы не думайте. Причем издание не наше, это не инсинуации, к сожалению. Вот. Потому что тогда можно было бы хотя понять, что это не то. Нет. Когда прямо это пишет о своей любви ко Христу, о том, как они взглянули друг на друга, как все они поняли без слов, как она утонула в океане любви Христа и так далее. Романы. Один из наших крупнейших, я бы сказал, философов 20-го столетия, Лосев, Алексей Федорович Лосев такой был, который много времени посвятил изучению, в частности, католической мистики, он прямо пишет, что здесь настоящий роман между Христом и его поклонницей. Слышите? А этот роман чем характеризуется? Здесь нет и вопроса о страстях. Нет даже вопроса об искоренении страстей. Нет его. Все внимание, все сосредоточено. Люби Бога. Апостол Павел по этому поводу пишет: как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь человека, который перед тобой оказывается? Возлюби человека, который перед тобой. Тогда еще только ты сможешь, еще можешь говорить и идти дальше, и приближаться к любви Божией. Вот это вот состояние, вот это романтизм, такой романтической любви, если хотите, святые отцы называют состоянием прелести, прелестности, то есть заблуждение, когда человек льстит себе, я уже весь в любви к Богу, услышите, все, падайте ниц. До чего это доходит, такие вещи? До чего доходит? Франциск Ассизский. Язвы появились на руках, на ногах, на ребре. И оказывается, психологи, они прямо говорят, что это явление нисколько не удивительное. Если постоянно, есть люди, которые особенно склонны вот к такой чувствительности, так если постоянно возбуждать вот себя, сосредотачивать свое внимание вот на страданиях вот того же Христа на этих местах, эти раны могут появиться. И ничего удивительного нет с психологической точки зрения. Проводились эксперименты. Об одном эксперименте мне рассказывал даже старый священник, да, который одно время в юности своей увлекался индуизмом и говорил, как один из их небольшой группы, там человека 3-4, да, как они отошли в очень такое место тихое, и как этот старший из них продемонстрировал им силу своей мысли. Они сидели, и вот через несколько минут, говорит, мы все начали замечать, он сказал, вот сейчас на ладонь мою смотрите, на таловую сторону. Началось, мы все, говорит, сидим. Начинается покраснение ладони. То есть не ладони, а тыльной стороны. Покраснение усиливается. Наконец становится прям багровым. Потом, говорит, на наших глазах, вы слышите, на наших глазах начинает образовываться волдырь. И вскакивает этот волдырь, как от ожога. Слышите? Что это такое явление? При чем тут Бог? При чем тут Христос? Это концентрация мысли, которую можно достичь, если постоянно этим заниматься, постоянно упражняться в этом. Вот до чего доходит. Какая подмена, я о чем хочу сказать. Какая подмена? И эти язвы, эти так называемые стигматы уже объявляются как знак божественной любви в человеке и как его святости. Никогда в истории этих случаев не было. Сколько было величайших пустынников, подвижников, которые достигали не знаю каких уже вершин святости и чистоты, никогда такого не было. Почему? Потому что духовная чистота – это нечто совершенно другое по сравнению с психическим вот этим напряжением, нервно-психическим возбуждением, которое может иметь место у человека, концентрирующего свое внимание. Мы же говорим о православии. Так вот, оказывается, святые отцы решительно запрещают что-либо себе воображать во время молитвы. Ни в коем случае, никаких образов, никаких представлений, ни Бога, ни Богоматери, ни святых. Иначе человек, говорят они, начнет молиться не им, а своему воображению, своей фантазии, своим образом. То, что он создал своим воображением. Опаснейшие, говорят, вещи. Потому что на этом пути у человека могут начаться такие галлюцинации, которые могут довести его вплоть до сумасшествия. Это же все пройдено, все об этом знали, и это вдруг забыто. Как же можно действительно право славить Бога? Оказывается, здесь человеку нужно узнать некоторые вещи. Эти вещи чрезвычайно, чрезвычайно важны. И первое из них, правило, заключается вот в чем. Что, оказывается, правильно славить Бога можно, если хотите, как отцы, святые отцы говорят, как птица имеет два крыла, так и здесь две важнейшие составные части. Какие? Первое. Это действительно искренняя решимость жить по заповедям Евангелия. Если кратко сказать, что это такое? Это жизнь по совести. Но совести не обычной совести, так сказать, общечеловеческой, а совесть, которая наполнена знанием Евангелия. Как это можно? Оказывается, это возможно только при понуждении. Никто и никогда сразу не достигал этого. Только понуждением можно научиться не осуждать, то есть воздерживаясь, не завидовать, то есть борясь с этим, и прочие всякие вещи. То есть человек должен быть целеустремлен в этом плане. Итак, первое и главное – это решение действительно жить по заповедям Евангелия. И, естественно, каяться в каждом нарушении. Причем под покаянием что разумеют святые отцы говорят? Это не ждать, что когда-то я пойду там, не знаю, через какой период, к священнику на исповедь. Не смешивайте, пожалуйста. Исповедь – это другое дело. Это таинство покаяния. Отцы призывают к покаянию. И вот Иоанн Кронштадтский, кстати, показал нам замечательный пример, как это делается. Кто читал его вот, дневники, как он там? Говорит, опять я осудил. И взмолился я Богу моему, Господи, прости меня. И опять я почувствовал пространство в душе своей. И простил меня Бог. И возблагодарил я его. И вот у него дневник наполнен этим. То есть требуется что? Вот это постоянное внимание, понуждение, тут же обращение к Богу с покаянием. Независимо от того, что, каким образом я отступил от заповеди Евангелия. Второе, что требуется. И что совсем потеряно уже. Еще о Евангелии, о совести мы еще понимаем. Еще ходим на исповедь, слышим что-то, говорим. Второе, я вам скажу, о чем я сейчас скажу, это вообще катастрофа. Скажу такое, что вы удивитесь, что я называю это катастрофой. А катастрофа в чем состоит? Мы совершенно не умеем молиться. Молиться не умеем? Как это молиться не умею? Ходим в церковь, да, и поклоны делаем, да, и свечки ставим, да, и слушаем, и там «Господи, помилуй» поют, и я говорю «Господи, помилуй». Не умеем, оказывается, молиться. Первые и главные условия молитвы, без которой она, молитва, не есть молитва, это внимание. Внимание. Там, где нет внимания к словам молитвы, там молитвы нет. А есть самообман. Как я постоянно это говорю, все смеются, но не могу не говорить. «Отче наш, иже еси, и уже я на Соломоновых островах». Так еси ты или не? Что ж такое у тебя? Вы слышите, какая беда? Никакого внимания. Но дело, о, если бы только, я понимаю, да, мое внимание уплыло. И я понял, что это нехорошо. Нет, вы знаете, в чем беда? В том, что мы привыкаем без внимания к чтению молитв. Уже считаем это нормой. Норма. А что пишут святые отцы? Молитва без внимания – это есть богохульство, это есть оскорбление Бога. Как все равно, что вы пришли к начальнику, пришли, и вместо того, чтобы разговаривать с ним, пробились к нему с просьбой. Так, с просьбой. А вместо него пробились, наконец, и вместо него начали разговаривать там с кем-то такой, там, с каким-то секретарем или там и машинисткой и так далее. Что будет? Попросит тут же за дверь. Не так ли? Так. Первое и главное упущено совершенно. Это нет никакого сомнения. И, пожалуйста, вы проверьте и увидите. Это просто катастрофа. Мы привыкли уже совершать, кажется, молитвы без молитвы. К отцу Серафиму Романцову, которого вот недавно канонизировали, не так давно, действительно замечательный человек, когда пришел один монах и сказал, что я имея непрестанную молитву, то знаете, что он ему ответил? Он знал его. Нет у тебя никакой молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Тот так и осел. Верно. Можно привыкнуть, знаете, как это? Это он говорил о молитве Иисусовой. Может так это слова повторять, а самому витать где угодно, по всему земному шару. По всему. То есть слова молитвы, кажется, произносятся. А вы, наверное, ну, каждый из нас может проверить. Когда мы начинаем читать молитву, например. Ну, вот «Отче наш», читаем же. И через три слова уже улетели. Но сами продолжаем читать? Продолжаем. Кажется, молитва. Кажется, молитва. А на самом деле привыкаем к словам молитвы. А на самом деле никакой молитвы. Да еще-то что? А вы знаете, что самое неприятное, уже, знаете, безобразное просто. Вот приходится с этим сталкиваться очень часто. Собираются мы, христиане, на трапезу. Ну, в какой-нибудь тогда. И вдруг начинают читать молитву. Вы знаете, как читают молитву? Мне каждый раз это повторяю, прям неприятно. «Отче наш, если на тебя светится, им дать царство, да будет, 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 да. Это, знаете, как вот такому, отстань от меня, вот тебе, как какой-то нищий подошел, ну на тебе швырком. Очень наши же истины. Вы слышите, что творится? Это настолько отвратительное явление. Потом за столом несколько часов кончилась точно так же благодарственная молитва. Швырком. Сразу вам показатель. Слышите? Показатель, кто я есть, кто мы есть. Сидим за столом, простите, жрём, пьём. И поблагодарить Бога даже не можем. Страшная беда, которая губит христианца на корню, это действительно неумение молиться и нежелание молиться. Неумение и нежелание. Какая молитва правильная? Только та, который совершается с вниманием. Может, любой из нас скажет, ну как не, я не могу, я рассеиваюсь. Правильно, сразу невозможно. Лови себя и возвращайся. Беда-то в чем? Что мы привыкли уже без внимания читать молитвы. И называем это молитвой. В результате что происходит? Мы остаемся без какого-либо плода. Нуль. Нуль. Поэтому говорят, вот я 20 лет хожу в храм, вот я 30 лет хожу в храм, и никаких изменений. Приходится отвечать, ну, конечно, какие могут изменения? А какие изменения? В храм-то ты ходишь, а молиться кто будет? И не молишься, а молитвы нет. Ведь недаром же говорят, что молитва – это есть соединение нашего духа, нашего ума с Духом Божьим. Но когда это происходит? Происходит только при внимании, благоговении, как вот я говорю перед столом, по благоговением и покаянием. Вот когда начинаются молитвы. Все те, кто начинали так молиться, начинали вскоре уже ощущать, какие изменения происходят в его душе. А, кстати, а какие изменения? А какие изменения? Очень интересные. Вот меня иногда спрашивают, вот, а как вот вы, как вы? Я говорю, ну, вот как я. Ну, вот пока я не знал, я вот, так сказать, и не был христианином, я был такой, что ух! Но потом, когда я крестился, я вошел в церковь, вот теперь я уже все церковный, воцерковленный человек. Теперь я только удивляюсь, почему меня живьем не канонизируют никак. Какой же результат действительно правильной молитвы? Есть замечательный критерий, которые надо помнить, я как не знаю что, держаться как за якорь спасения, держаться. Оказывается, критерием правильной жизни человека христианской является следующий факт. Я начинаю видеть в себе то, чего я не видел. Я никогда не придавал никакого значения каким-то мысленным, так называемым, грехам. Какие мысли грехи? Что это такое мысль? Чепуха какая. Я же никого не убивал, никого не ограбил, не изменял, не воровал. Так меня сразу можно канонизировать, действительно. Я святой человек. Оказывается, когда человек действительно понуждает себя к правильной молитве и жизни по Евангелию, перед ним начинает открываться когда то, чего он никогда не видел. А оказывается, а что у меня в голове-то творится? Я не придавал этому значения. А как помрачает это мой ум? Как помрачает это мое сердце? Если хотите, как даже расстраивает меня? Ведь мыслями, знаете, как можно себя расстроить? Ой-ой-ой, с ума сойти. От одних только мыслей. Оказывается, первым признаком вот этого начинающегося оздоровления является все большее видение того, что во мне есть. Знаете, как можно сказать так, то вот во тьме находишься, и, в общем-то, как французы говорят, ночью все кошки серые. И белые, и черные, и серые. А когда начинает свет, постепенно, как рассвет, у меня был в таком чистом костюмчике, начинает рассвет, я смотрю, ой, тут пятно, здесь шлепеха, тю-ту. Еще больше рассвет, ой, еще, наконец свет, все, караул, и оказывается, весь грязный у меня, вся одежда-то, а я и не видел этого. Это великое благо происходит с человеком. Он начинает видеть те гадости, которые внутри меня, видеть, и, поскольку я вижу, я постараюсь очиститься от этого. Я постараюсь от этого очиститься. А всякое очищение, вот эта покаянная молитва, она дает возможность человеку приобщиться Духу Божьему. А Дух Божий, что такое Дух Божий? Если кто помнит, вот как читается, какой апостол, ну, вот как раз в память преподобных. Да. Плод духовный есть любовь, радость. Слышите? Оказывается, я начинаю видеть в себе, кажется, больше грехов. Каюсь. Радость. Слышите что? А не отчаяние. Почему радость, а не отчаяние? Потому что, как вот я Иоанна Кронштадтского приводил, потому что человек начинает ощущать, что как покаяние принимается Богом, и прощается все, и очищается. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Смотрите, какие замечательные слова произносит апостол, когда говорит о плодах Духа. Вот какие изменения происходят с человеком. Его поведение меняется. Он уже относится к другому человеку с любовью, с милосердием, с состраданием, с жалостью, а не швырком, не холодностью, не небрежностью. Вот какие изменения происходят. Но это происходит изменение только на пути каком? Непростого знания богословских истин, которых, да запомним, любой бесенок знает тысячу раз лучше всех нас вместе взятых. А на пути просто решение жить так, как я избрал себе, христианин, Евангелие. Вот оно, заповеди Христовы и обязательно молитва. Обязательно молитва. При этом святые отцы оставили нам замечательную молитву. Вы знаете, вот сидим, слушаем, интересно, неинтересно, идем, лежим, стоим, беседуем. Дали нам великолепную молитву, оставили нам, которая может сопровождать нас в любой момент времени, в любой момент нашей жизни. Это молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. 5 слов, все. И все. Неужели не найдется времени на это? «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Неужели великое благо во время этой суеты, суматохи, наших дел, каких угодно, вдруг остановить себя? Остановить себя буквально, вот, минуту, две. И от всей души произнести эти замечательные слова молитвы. От всей души. Вот тогда начинается то, что мы можем назвать православием в нашей жизни. Скажу даже вам так, что когда мы без вот этого вот, без этой молитвы, без внимания, без покаяния, просто ходим в церковь, просто исповедуемся, точнее, не исповедуемся, а даем отчет о проделанных грехах батюшке. И все. Вот. Причащаемся. Так, стоим в храме, как столбы, да, вместо молитвы. Так, когда вот это все, кажется, делаем, воцерковленный человек. И нет молитвы, нет понуждения, никакого православия здесь нет. Самообман. И никаких изменений нет. И беда еще какая дальше? У нас нет. И в детях наших не будет. Потому что детей своих мы не учим. Опять чему? Внимательной молитве. Конечно, когда он такой кнопочка, ладно, пусть наизусть выучит. Скажет, он еще не понимает. А чуть побольше учить надо внимательной молитве. И вот эта вот молитва Иисусова, это краткая, замечательная молитва, она очень много дает человеку. Как многих людей, эта молитва, я вам прямо скажу, спасала буквально от скорбей. От скорбей каких? Внутренних, от расстройств. Ведь сколько мы расстраиваемся все, Господи, то и дело. Эта молитва буквально умиротворяет душу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вы подумайте только, я же верю, ты здесь. Он же сказал, вот, сия с вами есть во все дни до скончания века. Все, вот, рядом. Не забывать надо обращаться к нему. Слышите, вот будет тогда православие. Вот действительно это будет право. А вся такая внешняя воцерковленность ничего не стоит, если нет понуждения себя к жизни по Евангелию, если нет понуждения себя к молитве. Слышите, ничего не стоит. Иуда был апостолом. И что? Так и это может произойти. Это очень важно знать. Очень важно это помнить. И читать. Читать только хорошие вещи. Вот я бы очень рекомендовал вам читать вот игумена Никона Воробьева, его письма, письма его духовным детям. Это действительно человек, который переложил святых отцов на современный язык. Самое главное, самую суть вот именно православной жизни он переложил на доступном языке. Не языке уже позапрошлых веков, а на доступном языке. И вон читать письма Валаамского старца. Да чего же они замечательные, если кто может. Игнатия Брянчанинова, святителя. Да, это уже 19, конечно, век. Это сложнее, может быть, язык для кого-то. Но вот эти книги читать надо. Они прям насыщают, вы знаете, и столько открывают и уму, и сердцу, что просто удивляешься. Они действительно создают какой-то, ну, мир в душе. Передают благодать, благодать Божию. Вот, оказывается, что такое, это некий намек на христианство, на православие. Может быть, об этом и стоило, наверное, поговорить. Я немножко, я обещал 2 часа, но уж так и быть не буду мучить, ладно. Все, так что спасибо, Господи. Если есть у вас... Да. Вопросы, если какие есть, задавайте только те, на которые я могу ответить, на которые не могу, не задавайте. Вы об Оригене хотите? Оригенизм, да. Ориген – это был учитель 3-го столетия. Он скончался в 250 году. Это был знаменитый такой учитель Александрийский. Да. Он был очень прекрасно знал всю древнегреческую философию, великолепно просто был знаком. И вот он, в частности, взял у них идею, совершенно, я бы сказал, простите, дикую, идеи такого рода, она у стоиков была и у других философов, о том, что все это наше, вся, ну, весь наш этот мир, весь, имеет следующий закон существования. Он, этот наш мир весь, развивается, проходит истории жизни, в частности, человечества. Это очень длительный период, ну, они назвали разные периоды, так? Но, в конце концов, этот весь мир, слышите, все вместе, сгорает. Сгорает. Все. Но из этого пепла происходит восстановление, апокатастасис. Опять происходит апокатастасис пантон, восстановление всего. И снова мир начинает точно так же повторять свою историю. То есть, из этого что следовало? Что опять будет, появится Адам и Ева, опять они согрешат, опять придет Христос, опять он пострадает и так далее. Это учение было решительно отвергнуто церковью. Решительно отвергнуто, как языческое, дикое учение. При этом у него еще и другое было. Да, но если вам это интересно, я не знаю, вам интересно это, да. У него еще при этом было еще и другое, о чем он говорил. Да, что оказывается, человек-то возникает не человек, вот как мы это сейчас, во плоти и крови, что называется, а человек – это дух. Или, как они учили, ум. Эти умы, которые существуют в горнем мире, в какой-то момент они согрешают. И тогда они посылаются во плоть. И у всех разная плоть в зависимости от грехов. В частности, не только плоть человеческая, но могут и в плоть, и бегемота, и крокодила. Да. Ну, это уже другое дело, да. Тут я не помню у него. А вот мы, люди, все приобретаем разные тела, разные состояния, разные положения в этом мире. Оказывается, вот. А при восстановлении апокатастаси спанта, оказывается, все умы вновь возвращаются в горний мир. И вот так идет эта непрерывная цепь. Ну, учение совершенно, так сказать, ну, неверное. Оно было осуждено на Пятом Вселенском соборе. Ну, и оно, и тут и нечего и говорить, оно просто ложное учение, и все. А в отношении зато святые отцы писали о другом, да, о другом они писали. Целый ряд отцов, они писали о том, что благодаря жертве Христовой, эта жертва является спасением чего? Мира. Спасением, то есть, они говорят, всех. Но как? Обязательно наши грехи, наши преступления, наша бессовестность, она явится причиной посмертных страданий. И эти страдания могут быть разные, носить характер, и разной, так сказать, длительность. Да. Но если хотите, могу даже кое-что зачитать. Вот, святитель Амвросий Медиоланский. Грешник по смерти пройдет через страдание огня, дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно. Амфилохий Иконийский. Когда явился аду, Христос разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет и рассеялась тьма. Афанасий Великий. Он тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Григорий Богослов. «Будет же Бог всяческой во всех», цитирует он апостола Павла, «во время устроения апокатастасиос пантон, во время восстановления всего, когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем. Это Григорий Богослов. И о нем-то особенно намекает сам Павел и говорит, где нет ни Эллина, ни Иудея, но всяческой во всех Христос. Я вам называю просто самых таких знаменитых святых отцов. Да, да, есть, да. А вот вам книжку раздали, вот это сейчас Бог, и там в конце этой книги есть параграф «Бессмертие», и там все эти перечислены. Я уж вам не буду все... Интересно, что даже Иоанн Лесвичник, которого все, наверное, слышали, и даже он пишет, «Всех одаренных свободой воли Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, нет бо лицеприятия у Бога». Это преподобный Иоанн Лесвичник. Дело в том, что, вы знаете, тут одно хочу я сказать, такую только вещь, что обычно вот эти святых отцов не цитируют. Из-за чего? Есть в нас, в большинстве, такая глупость, я бы сказал. Даже это слишком мягко. Глупость какого рода? «А, я буду спасен! Все, ура!» Как дурной. Другого слова не скажешь. «Спасен, у тебя зуб заболел, только ты весь взвыл уже». «Ну да, тебя спасут. Но ты хотел бы, чтобы у тебя болел зуб?» «Нет». Это какая-то глупость просто. Оказывается, спасение – это спасение от страданий. И чем больше мы здесь, так сказать, наделаем, да, тем больше придется страдать. И это не так-то просто. Апостол Павел поэтому пишет, что у каждого дела испытано будет огнем. У кого есть золото и серебра – все устоит. А у кого есть сены соломы – дом построен, он пишет, апостол Павел, у того дело сгорит. Сам же спасется, но как бы из огня. Вы слышите? Можно-то спастись со славой и честью, а можно как из огня в одних трусиках. Есть разница? Вот я говорю, поэтому очень так и святых, вот эти вот святые отцы, да, их мало цитировали как-то. Поэтому из-за вот этой глупости, и иногда этих святых отцов не цитировали даже, что действительно находятся такие люди. А на самом деле, да избавит Бог от страданий каждого человека, кто бы захотел бы, да, через страдания посидеть на костре, а потом сказали, ты посидишь сейчас на костре, но потом ты спасешься, да. Ну-ка, наверное, через мгновение выпрыгнет. Скажет, ничего мне надо, только в огне не сидеть. Вот так. Так что, видите, очень многие. Тут, я вам сказал, Епифаний Кипрский, Дионисий Арипагит, Иоанн Лесичек, Исаак Сирин, Максим Исповедник, Ефрем Сирин. Да, вот. Даже Силуан Афонский, что пишет, но он, как старец, что писал? «Мы должны иметь только эту мысль, чтобы все спаслись». Это он ответил одному монаху, который говорит, все погибнут, грешники, праведники спасутся. Да. Ну, вот так, да. Сейчас. Дело вот в чем еще. Что вот эта мысль о том, что спасутся только праведники, к чему приводит? Миллиарды людей, не христиан. Миллионы и миллионы и сотнями христиан, которые неправедны. Все погибнут. Вопрос. Тогда, конечно, вопрос. Ведь Бог же знал, это мне задают вопрос, Бог же знал, что они изберут, что они не будут христианами, что они изберут зло. Зачем же тогда Он дал им жизнь? Не давал бы жизни, и все. Ответа нет. Вот эти святые отцы и отвечают. Оказывается, да нет, да, будет восстановление, но через какие страдания придется пройти человеку. Кто бы хотел, чтобы его переломали руки-ноги, и потом так, весь переломанный, изломанный, и сказали, ничего, голубчик, давай переломаем все, но потом тебе все сделают операции, ты полежишь в больнице, там годочек-другой протянешь, там потом тебя вылечат. Интересно, такие герои есть? Кто бы захотел? Едва ли. Поэтому это глупо, когда те думают, ах, спасемся все, значит, ура. Больше глупости даже и не придумаешь. Поэтому Исаак Сирин писал, что хотя гигиена и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И мы не знаем, какие страдания придется перенести там. Предупреждал со всей силой.
Ну вот, у меня тогда вопрос по этому продолжению этой темы. А тогда смысл существования, если в итоге все спасутся? Смысл тогда земной жизни? Ведь если кто-то не спасется, то тогда есть смысл жизни. Я работаю, живу во благо Господа, и для того, чтобы обрести в мире загробном награду, которую он обещал Господь. А если я и так спасусь, то смысл этой жизни вообще?
Но я же объясню.
Не будет, ну да, я пострадаю, но в итоге тоже будет награда, тоже радость. Ну да, 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 я буду дураком, конечно, чтобы буду страдать.
Мы, знаете, да, я понял вас, понял. Я вам говорю, мы так легко говорим, пока вот сейчас мы себя чувствуем нормально. А если вам предложить, например, триллионы, чего вы хотите, но сказать, но только вам придется, для того, чтобы их получить, вам придется пройти какое-то время, побывать у садистов в гостях. Или посидеть, как я говорю, на костре. Через мгновение выскочить, скажешь, забирайте все эти триллионы, я вам отдам все, я же сам имею, лишь бы только мне не страдать. Вот потому и смысл жизни состоит в данном случае совсем не в том, чтобы страдать или не страдать. Смысл жизни состоит совсем в другом. Это примитивно, когда мы думаем только об этом. Смысл жизни состоит в соединении с Богом, а Бог есть любовь. И достижение вот этого состояния любви является высочайшим благом для человека. Состоянием богоподобия. Вот смысл жизни в чем. Достичь богоподобия, а не в том, чтобы только не страдать. Это чисто вот это западный действительно подход, юридически ужасный. Богоподобие в любви. Вот чего достичь. Вот каков смысл жизни. А не в том, чтобы не страдать или там и прочее. Это чепуха. Это следствие. Вот так. Так, еще какие вопросы?
Алексей Ильич тут спрашивает. Есть разные творения, утверждения о принятии такого понятия, как эволюция. Возможно ли сопоставлять творение мира с этапами эволюции?
Насчет эволюции. Вот как раз недавно мне пришлось в одном университете этот вопрос задал один профессор, да. Я ответил ему так, сейчас вам повторю. С точки зрения... Даже не с точки зрения, а наука не знает закона возникновения живой материи из неживой. Нет такого закона. А вся эволюция с чего начинается? По теории эволюции, что неживая материя каким-то образом, совершенно непонятным, оказывается, порождает живую жизнь. Так вот, нет такого закона. Науке это неизвестно. Поэтому теория эволюции основывается не на научном факте, а на чем? На ненаучной вере. Нет закона. И почему верите? Разводит руками. Профессор остался очень доволен, кстати. И он согласился. Нет такого закона в науке. А почему же тогда мы говорим об эволюции? Потому что замечаем развитие, здесь кое-какие развития в нашей жизни, так опять здесь полно вопросов. Уже не говорю о человеке. Не знает наука, как это возник человек. Но когда Дарвин написал свою книгу «Происхождение видов», то его лучший друг Эльси написал ему записочку. Одну, всего-всего записочки было написано. А зачем обезьяне ум философа? Верно. Обезьяна абсолютно приспособлена к жизни. С нее хватит бананов и прочих таких вещей. Ей ничего не надо. Зачем ей ум философа? Дарвин, бедный, обомлел. Написал «нет, а что нет?» И все. И на том действительно это вопрос по существу. Но если вы хотите знать о точке зрения святых отцов, то скажу вам, у некоторых отцов встречается мысль. Встречается мысль о том, что Бог дал законы, по которым мир развивался. Что не сразу, вот, в шесть дней сотворил, а дал законы, по которым мир постепенно развивался. Есть. И если подвести итог, то скажу вам так. С точки зрения христианской, богословской, нам абсолютно не важно, развивался ли мир, сразу ли он сотворен. Для нас важно одно положение. Бог является источником жизни. Во всех тех формах, которые мы видим. А как уже Господь Бог это дал? Жизнь появилась ли сразу, постепенно, в шесть дней, в шесть периодов, в шесть эпох? Какое имеет для нас это значение? А никакого. Бог – источник. Вот единственное, что необходимо с христианской точки зрения. Все прочее, ну, кому не жалко своей жизни, ну, пусть занимается эволюцией, как она там проходила. Только ничего не нашли до сих пор. И не найдут. И вот такого закона превращения неживого в живое не существует. Нет. Теория эволюции под корень подкошена сразу. Ну, вот так.
Еще вопрос. Воля Божия, как ее распознать, узнать?
Воля Божия распознается таким образом. Воля Божия. Нельзя лезть в ум Божий. Господи, что у меня будет? Дай, скажи мне. Нельзя лезть в ум Божий. А надо поступать по воле Божией. А по воле Божией поступает человек следующим образом. Когда он поступает, вот две линии, которые пересекаются, дают точку, в которой мы видим волю Божию. Поступает по совести, раз, и по своему глупому разуму, два. Да, я, возможно, ошибаюсь, мой ум глупый, но я поступаю честно, вот так, как я считаю. Господи, я понимаю, что я глупый, но вот сейчас я вижу так, и моя совесть не протестует. Вот это и будет поступок по воле Божией. Если я ошибаюсь в этом, здесь ошибаюсь, Бог исправит тогда меня. А наша беда заключается в другом. Мы ищем, пытаемся забраться к Богу. Да, туда в ум и узнать. Ну-ка, Господи, как ты думаешь? Как правильно? Это неразумно, это неверно. Варсонофий Великий так и говорил. Узнавайте волю Божию из внешних обстоятельств вашей жизни. Вот воля Божия. И никогда не надо стремиться. Как же оно? Где тот прозорливый, который мне скажет? Да.
Пожалуйста. Возможно ли монархия в наше время?
Возможно ли монархия в наше время? Да. Отвечаю, да. Ну, если исходить из Откровения Иоанна Богослова, из тех слов, которые мы находим у апостола Павла, у апостола Петра, то монархии будет. Будет. Этим монархом будет Антихрист, которому подчинятся все народы. Все народы придут и поклонятся перед ним, как это написано. Все народы придут. Это будет неограниченный монарх над всей планетой. Вот. Если же вы спрашиваете, что будет ли монарх у нас в России, то это действительно невозможно, потому что нельзя же просто так человека поставить. Не человека надо поставить, а нужна целая, знаете ли, целый пласт людей, чтобы существовала монархия. Но есть большая опасность, какая, о которой пишет Игнатий Брянчанинов, святитель. Он написал такие пророческие слова. наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который наконец приобретет власть над всем миром. Ну, я передаю его слова вот так. То есть большая опасность. Опасность сейчас что? Вместо монарха, действительного монарха, так, оказывается, обманщика поставить. Это очень большая опасность есть. Потому что прикинуться православным ничего не стоит. Вы вспомните, как перестройка началась, и Ельцин, который креститься-то не умел, со свечкой стоит. Вот он, православный. И ничего не стоит такому стать монархом. Объявить, да и все. Очень большая опасность. Игнатий Брянчанинов поэтому предупреждает. Предупреждает прям. Вот. А для того, чтобы действительно монарха, это нужна, знаете ли, какой пласт людей, подготовленных, искренних, православных, честных, а пробиться наверх, вы, наверное, все-таки представляете, какое сито мелкое, чтобы пробиться наверх. Как посмотрите на выборах, когда выборы происходят. Только посмотрите между собой, кто конкурирует, как оскорбляют друг друга. Может ли порядочный человек этим заниматься? Сразу показывает свое нутро. Сразу показывает. Когда начинает другого соперника с грязью смешивать. Вот и все ясно, кто ты, голубчик. Ты его смешаешь грязь, а оказывается, себя погрузил туда. Вот, видите? Так что туда это... Ой, как... Что вы? Это пробиться туда очень сложно. Сито колоссальное. А вот опасность это есть. Обманщик может. Я православный. И вот такую свечку поставит. И мы начнем прыгать перед ним. Ну ладно, вот тогда.
В чем истинный смысл творения Бога? Для чего мы созданы?
Ну я сейчас сказал, мы созданы для того, чтобы быть богоподобными. И если Бог есть любовь, то и, следовательно, мы должны настолько очиститься, чтобы приобрести эту божественную любовь самих себе. А вопрос, есть ли что более ценное в нашем мире, чем любовь? Нет. Ничего нет. В том-то и дело, если человек будет подобен Богу в любви, это будет то потрясающее совершенство, та потрясающая радость, то неизъяснимое благо, к которому Бог и сотворил человека. Вот в чем задача. Но к этому нужно идти верным путем, православным, а не каким-нибудь другим.
Много вопросов очень... Касательно неверующих родственников, что с ними делать, как вот обращаться с ними?
Неверующих родственников, то уже на костер. Вы учтите, я не знаю, кто первый спасется. Благодаря Евангелию от Луки я узнал удивительную вещь. И не только я, надеюсь, и все мы. Ту, о котором никто никогда в жизни не мог подумать, что первым в рай вошел бандит, а не архиерей, не первосвященник, не монахи, не священники. Ой, нет, кроме вас. Но и, к сожалению, даже не профессора. Вот это уже никак понять не могу я. Которые в Евангелии называются книжниками. Книжниками называются. Вот так. Поэтому мы не знаем, кто окажется ближе к Богу. Никогда не знаем. Поэтому общаться нужно как? С терпением. И главное, с любовью к человеку. Слушает, можно поговорить. Не слушает, замолчим. И примером своей жизни покажем, что такое христианство. Вот самое лучшее убеждение. Примером своей жизни.
Скажите, вы говорили как-то о том, что нужно молиться со вниманием, читать слова, которые ты произносишь в молитве. И в то же время говорите, избегайте образов. Ну вот, как это все совместить? Ну, то есть, читать слова ты читаешь, но ты же кому-то их посвящаешь, ну там, к тому же Богу или Божьей Матери, а как же ее не представляешь?
Да, но, к сожалению, видите, это иногда возникает проблема, поэтому святые говорят так, заключать ум в слова молитвы, не в образы сочинять, не фильмики себе перед глазами пропускать, фильмика я. Как, кстати, вы знаете, у католического святого Игнатия Лойолы есть книга, да, «Духовные упражнения», духовные, в которых он что рекомендует? Представь себе, вообрази себе такую-то картину. Сидит молодая девушка и читает Библию. И вдруг перед ней предстает архангел. Представь себе, как она испугалась, как она изменилась в лице, как она чуть ли не потеряла саму книгу. Вы слышите? Да. И вот такие начинают расписывать. Скажите, что это такое? Фильм перед глазами. И вот этому фильму, оказывается, он придает значение духовных упражнений. Надо действительно избегать всяких образов. А ум так, как мы, например, решаем математическую задачу. Мы же ничего себе не представляем же. Никаких математиков там, ни Ньютонов, ни Паскалей. Вот так. Так и здесь то же самое. Вот так.
Как бороться с гневом в нашей насыщенной искушениями жизни?
С гневом? Бороться.
У нас гневливых много.
Да. Как? Нет, никого пока. Слушайте, дело... Да. Мы иногда... Вы понимаете, что мы хотим иногда делать? Мы сразу хотим сказать, как мне попасть на 10-й этаж? Ну, я отвечу, как? Надо пройти предыдущие 9. Избавиться от гнева вы что хотите? Сразу? Да что же это за глупость такая? Это 10-й этаж. Для того, чтобы избавиться от гнева, нужно постараться помнить золотое правило, которое Христос в Евангелии обозначил. Верный в малом над многим будет поставлен. Что такое в малом? Когда меня чуть-чуть зацепили, я могу совершенно спокойно снести. Сдержись. Начни с малого. Сдержись в словах. Не обвиняй другого третьему лицу, не рассказывай о нем. Слыхали, что он, она или что он? Да. Начинай уже с того, что еще можешь сделать. Тогда постепенно увидишь, как начинаешь мочь делать то, что раньше не мог. Во всем надо стараться. Вот особенно на мелочи обращать внимание. Это имеет очень большое значение. Мелочи. Сдерживать себя в словах, в репликах, во взглядах, в мыслях. Все начинается с мыслей. И об этом надо, так сказать, ну, помнить, потому что все мы это знаем. Вот так.
Выразите, пожалуйста, свое мнение о книгах проповедей отца Иоакима Пара.
Ой, посмотрел я на него. Вы меня... Этот не работает техника? Сломалась. О-о-о. Хорошо, что у меня оперный голос. И вы все слышите, да? Ну, замечательно. Посмотрел я его. Да нет, неинтересный. Он поверхностный такой человек, печень такой, что он святых отцов не читал. Ведь вся суть-то в чем? Как научить бороться с страстями? А с ними-то надо как бороться? Начинаю с мыслей. Тот, кто не борется с мыслями, тот никогда не сможет ничего победить. Если я мысли не могу с мыслями справиться, то где же мне справиться со словами и делами? Он очень поверхностный человек, да. Но зато схема. Все, падайте ниц. Как мы привыкли обращать внимание на что? Ой, на внешнюю сторону. Я помню, выступал однажды в Кремлевском дворце съезда, это там 6 тысяч человек, знаете. И вот там говорил как раз о старцах и старчестве. Тема была такая. Была такая тема. О, хорошо. И вы знаете, что я сделал такое? Ну, в общем, я не серьезный, конечно, человек, да. Но вы меня простите, да. Я сказал, вот однажды я стою в лавре, в Троице-Сергиевой лавре. Что-то такое, вдруг подбегает ко мне женщина и говорит, где найти вот такого-то, имени скажу, старца Прозорлиева. Я говорю, а может, это я? Она на меня посмотрела очень внимательно и ответила, у вас бороды нет.
Не подходит, по антуражу.
Вот точно такой же, вот 6 тысяч человек вот точно так же аплодировали в восторге, что у меня нет бороды. Значит, не прозорливые. И хочу вам сказать, до чего же детское сознание. Смотрим на форму, на внешний вид. И этому придаем часто значение и такой авторитет, что, Боже мой, это просто, я вам скажу прям настоящая какая-то беда. Один есть сейчас такой прославленный старец, такой, ой, не буду уж имя называть, то он услышит и меня, ой, что со мной сделает, не знаю. Ну, в общем, очень известный старец. И вот мне рассказывает, прямо там, где он, рассказывает. У одной женщины вдруг пропала девочка 8-летняя. Она, конечно, в ужасе, в отчаянии побежала к нему. Не беспокойся, она в Москве, вот в таком-то районе. Она срочно собирается, значит, все, хватает там идти. Вдруг приходит, говорят, нашли вашу девочку, она утонула в пруду. И я так подумал, какой же смелый человек, запросто себе играет прозорливого. И мне рассказали несколько случаев о нем, вот точно такие же вещи. Беззастенчиво, прямо говорит и все. А есть, может быть, вы слышали или нет, такой есть Геббельсовский принцип. Если вы хотите, чтобы вам поверили,
больше.
Лгите беспощадно и напрямую, и вам тогда поверят. И вот здесь, вы знаете, а ведь это какой? Схимник, кстати. Схимник, езжай. Другой отвечает, ваш брат пропал, он там, не называя областной город, потому что вы сразу тогда вычислите, кто. В областном городе, вот там психиатрическая больница. Едут, там даже его и не было. И, в общем, несколько случаев буквально. Будьте, пожалуйста, осторожны. Не внешность же. Христос был по внешности кто? Никто. Он не был ни фарисеем, то есть монахом, ни книжником, то есть профессором, ни священником и архиереем. Не был никем. Почему? Для того, чтобы не увлечь, не привлечь людей ничем внешним, а привлечь только к чему? К истине, а не к этой внешней форме. А народ очень падок на эти внешние всякие вещи, да. Ну, вот так, хорошо.
Что такое искусство для вечности и для временной жизни? Вот раз еще пробовать. Еще.
Искусство? Ну, какое искусство? Играть, например, в карты – это искусство или нет?
Покер.
Играть в карты и обыгрывать. Да. Или в рулетку, например. Ого, говорят, какое искусство требуется. Мяч гонять – тоже искусство. Какое искусство? Очень много. Рисовать соблазнительные картины какие-нибудь там порнографические. Тоже искусство. Какое искусство? Что такое искусство? В такой разной форме может это быть? Что вы? Возьмите Мадонны какие-нибудь там западные. И возьмите наш образ Богоматери Владимирской, от которой просто не отойдешь даже. Что такое искусство? Это общее слово. Не искусство само по себе имеет ценность, а то, из какого источника исходит искусство. Вот в чем дело. Из горького источника исходит и вода горькая, а из сладкого – сладкое. Посмотрите хотя бы, ну вот, в Рубель и Рублев. Рублева Троица – это все просто, это же совершенное творение. В Рубель – одни демоны. Одни демоны. Я помню, в Смоленской епархии был, меня, значит, повезли показать храм. храм, который расписал Врубель. Его так и архиерей отказался освящать. Демоническое все. Слышите? Так что искусство, об искусстве будем очень, очень говорить предметно. Вот так.
Ну и последний вопрос. Кто ближний мой?
Ну, насчет этого уж я лучше Иисуса Христа не отвечу. Вот так, да. Да. Каждый человек, с кем я соприкасаюсь, тот мой ближний. Самые близкие мои, самые полезные мои подчас, это две категории людей. Две категории. Или действительно друг, который, ну, настоящий, что бывает очень редко. Или мой настоящий враг. Враг. Это очень близкий мне человек. Почему? Потому что он своими враждебными действиями, словами и делами, и всем на свете, да, он открывает мне мои болезни. Вот меня начинают ругать, я начинаю злиться. Я думаю, ага, хорош, голубчик, христианин. Значит, тебя по головке надо гладить, да? Я так всем и говорю. Я сразу узнаю, кто хороший человек, кто плохой. Кто ты? Правда? Хорошие те, которые меня хвалят. Плохой и дурак даже, который меня ругает. Все ясно. Вот так. Поэтому ближние наши и все наши так называемые враги и недруги, это наши, как сказал игумен Никон Воробьев, очень хорошо сказал, это наши бесплатные, драгоценные учителя, которые дают нам возможность увидеть, что в нашей душе только творится. А знаете, что творится в нашей душе?
Потемки.
Не тронь, а то пойдет вонь. Вот так. Ну, хорошо. Ну, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо.